Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В цикле «Диалог под часами» предлагаем вам прослушать первую часть беседы со священником Георгием Максимовым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Ведет беседу протоиерей Андрей Спиридонов.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Продолжаем наши диалоги под часами нашего дорогого, любимого отца Дмитрия. Сегодня у нас очень интересный собеседник, священник Георгий Максимов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского Бусинова. И вообще-то у него много регалий, титулов. Он и кандидат богословских наук, и преподавал в Московской духовной академии, Свято-Тихоновском университете, и член межсоборного присутствия. Ну, в общем, много людей еще участвует. Но самое главное, отец Георгий – это современный миссионер в полном смысле этого слова. Ну, как с отцом Георгием произошло то, что он стал миссионером, и о характере его миссионерской деятельности еще разговор впереди. Вообще он автор десятков книг и статей, и диапазон его интересов, он очень широк, но он связан с тем, что вот он держит руку на пульсе того, что с нами происходит, как православной церковью, с тем, как разные представители, скажем так, русской православной церкви высказывают те или иные мировоззренческие, вероучительные позиции. Вот он много трудов прилагает, можно сказать, критически это осмысляя и высказывая многие критические оценки, достаточно бескомпромиссно высказывая. И это все, на мой взгляд, очень-очень интересно и важно. Но поскольку у нас диалог под часами отца Дмитрия, мы прежде несколько слов традиционно посвятим отцу Дмитрию. У нас здесь в студии было много и клириков, и прихожан, можно сказать, духовных чад отца Дмитрия, птенцов гнезда отца Дмитрия. Отец Георгий, он не принадлежит напрямую к птенцам отца Дмитрия, к воспитанникам. Он является другом убиенного покойного отца Даниила Сысоева. Он скорее вот из круга тоже настоящего миссионера, мученика нашего времени, отца Даниила. Но я думаю, очень многое, что делал отец Дмитрий, близко тоже отцу Георгию. То есть отец Дмитрий, он тоже в своем роде миссионер нашего времени, так как являлся отец Даниил миссионером. Конечно, это разные характеры и разного рода деятельность, но вот отец Георгий, может быть, вы выскажете свою точку зрения на то, а какой, в общем-то, был характер, с вашей точки зрения, повторюсь, миссионерской деятельности отца Дмитрия. Вы же с ним тоже лично были знакомы.
Да, и даже могу сказать, что отец Дмитрий был в числе того совета викариатства, который принял решение ходатайствовать о моем рукоположении в сан пресвитера, и отец Дмитрий тоже голосовал и поддерживал это. Ну и кроме того, мы лично были знакомы, хотя не могу сказать, что близко, но на протяжении многих лет, и я был тронут тем, что отец Дмитрий имел ко мне добрые отношения. Со своей стороны, я, конечно, о нем слышал даже, по-моему, еще с конца 90-х годов, как о таком ярком проповеднике. Когда упоминали кого-то из таких людей из живого слова в Москве, то фамилия отца Дмитрия обязательно звучала. Для меня в том, что делал отец Дмитрий, важно было именно такое неформальное живое слово. Мне в целом складывается впечатление, может быть, я, конечно, не прав, что у нас проповедь в некотором кризисе. Именно церковная даже, чисто церковная проповедь. Есть, конечно, так сказать, у нас кафедры гомилетики, которые готовят пастырей, и многие там пастыри могут сказать вполне грамотно построить проповедь.
Учебники есть по гомилетике.
Совершенно верно. Но при этом ощущается и такая жажда живого проповеднического слова, которое как раз-таки отец Дмитрий его вот в полной мере воплощал.
Ну, вы знаете, вот гомилетика – это изначально жанр слова самвона произносимого. И она традиционно всегда вот именно таковой и была, и у нее свои законы. Это достаточно жанр веками даже разработанный, но мы-то живем как раз такое время, когда с развитием современных средств массовой информации, мобильности и повсеместности, что называется, слово христианской проповеди, оно стало просто на глазах. Вот как раз пример отца Дмитрия, это живейшее, выходить за рамки проповеди самвона. И вот я это говорил и повторю, что близко зная отца Дмитрия, у меня было такое ощущение, что в принципе для него нет большой разницы то, что вот он говорит самвона в интервью, допустим, там, с какими-нибудь журналистами, или вот там перед микрофоном, или телевидеокамерой, или даже в разговоре в каком-то более-менее живом. Конечно, какие-то жанровые особенности он учитывал, но оно всегда было именно такое живое слово. Видимо, современный священник, он не должен делать вот такой вот принципиальной, наверное, разницы, потому что даже то, что он говорит сам вон, оно может записываться уже на микрофон и потом тиражироваться не только внутри храмового помещения, а выходить за рамки. Ну, тогда, когда, конечно, это будет интересно. Но проповеди отца Дмитрия, они до поры до времени он как-то даже сдерживал, я это все помню хорошо, он не давал благословения долгое время их вообще записывать и как-то тиражировать. А потом он все равно увидел, что это все равно как-то из-под тишка там делается, или понял, что надо давать благословение, добро и на распространение проповеди, они стали уже тогда расходиться сперва на пленках, потом на дисках, потом в интернете и так далее. И действительно, наверное, современный пастор, он должен учитывать, что сейчас жанр традиционной гомилии, что ли, или проповеди, он очень сильно изменился и должен, наверное, измениться. Но, вы знаете, здесь же еще ведь нужен талант, наверное, определенный дар слова, дерзновение некое, вещать не только, скажем так, нескольким старушкам, прихожанкам, но и в каком-то смысле всему миру. Вот как это развивать или как это стяжать современному там, священнику, пастору?
Я думаю, что как раз изучая примеры успешных проповедников, во-первых. Во-вторых, мне кажется, нужно развивать себя как личность и как христианина, потому что мы можем поделиться только тем, что мы имеем. Если же мы людям говорим о том, что мы не имеем или там не испытали, но где-то от кого-то услышали или прочитали, часто человеческое сердце, оно различает это и понимает, что мы говорим об этом как о чем-то постороннем для нас самих. И это выглядит не очень убедительно. Ну и в-третьих, мне кажется, очень важно, конечно, напитываться духом святоотеческого слова. Святые отцы вот именно в плане содержания, глубочайшего содержания, интеллектуального содержания христианства, они вне всякой конкуренции, на мой взгляд. И поэтому, конечно, тоже хотелось бы действительно отметить, чтобы не возникло впечатление у кого-то, что достаточно просто вот выйти и подражать лишь внешней форме там, слова отца Дмитрия или того же отца Даниила, который тоже у него было очень живое слово. Нужно иметь и соответствующее содержание, нужно иметь соответствующий уровень и багаж знаний.
Копировать невозможно, пытаться слепо подражать. Здесь очень действительно вы верно заметили, что проповедь должна быть от сердца. Отец Дмитрий сам говорил, что ты, говорит, скажешь, самого себя же, говорит, обличишь, и оно вот и впечатляет человека. То есть, если, допустим, священник в каком-то смысле обличает, есть вот нота обличения наших недостатков, немощей, там, страстей, ты прежде всего должен самого себя обличать, ты должен сам это сердцем прочувствовать своим, тогда это действительно будет доходить до другого сердца человеческого. Но я бы хотел, чтобы вы немного рассказали, как вот вы, собственно говоря, стали миссионером. Вы упоминали раньше вот и в интервью достаточно многочисленных, что это в каком-то смысле, как я понял, произошло без вашей даже вот такой вот прямой воли, как-то Господь вас призвал. Причем то, что вы стали вести блоги, там, вот эти вот видеозаписи, это, в общем-то, произошло тоже без вашей воли, это вам было не близко, вам близко было письменное, да. Больше слова. То есть, очевидно, что вы этого сами вот так вот не искали. А вот так вот получилось, что вас Господь на эту стезю направил. Причем вы успели побывать и в прямом смысле в роли такого традиционного миссионера там в южных странах. Хотя тоже к этому не рвались, но вот Господь вас подобил. Как это так вот произошло, вот, если возможно?
Ну, с моей стороны, конечно, движение к этому сердечное было, и оно началось, знаете, с самых же первых дней, как я стал верующим действительно христианином, как я стал осознавать себя как христианин. Это случилось, когда мне было лет 12, насколько помню, мне попало в руки Евангелие.
Которую бабушка нашла в метро?
Да, да. Кто-то выбросил Евангелие, она нашла и дала мне. Вот я прочитал и уверовал, и, конечно, меня переполняли такие переживания, и самое главное, одно из этих очень сильных переживаний было желание поделиться этим с другими. И вот я начал тогда еще, помню, вот взял тетрадку чистую и начал от руки переписывать некоторые вот строки, стихи из Евангелия и пошел по подъезду, всем положил в почтовые ящики. Ну, я понимаю, такое, может быть, наивное действие, но просто очень хотелось поделиться вот этой радостью о Господе. И 30 лет прошло с того дня, и это желание как бы из моего сердца никуда не делось. И, наверное, то, что происходило на протяжении этих 30 лет, оно так или иначе является выражением вот этого движения, этого желания поделиться вот этой радостью обретения веры, радостью от
Бога. Отец Даниил, да, очень какую-то существенную роль сыграл.
Потом. Ну, мы, конечно, так сказать, нашли друг друга, как только познакомились, это в 99-м году было, вот, и сразу же мы поняли, что, ну, скажем так, единомышленно и особенно, конечно, нас сближала тема миссии, мы постоянно общались на эту тему, он со своей стороны как-то меня хотел к этому подвигать даже, может быть, более активно, но я, честно говоря, первые годы я, ну, вот себя воспринимал как такого апологета, как человек, который пишет статьи, книги, а уже, ну, миссионеры, они, если им нужно, могут воспользоваться тем, что я написал. Если не нужно, могут найти что-нибудь другое, получше. То есть я...
Ну, такая больше кабинетная деятельность называется.
Ну, я воспринимал себя как помощника миссионеров, да, не дерзая на саму миссию, на делать сами какие-то шаги. И это уже произошло, да, вот в последние годы жизни отца Даниила, уже после его смерти в наибольшей степени.
Ну, а вот другие страны, там, южные тоже, это как приключилось, что вы там тоже побывали с миссией?
Ну, я вот тоже как раз размышляю над тем, что я могу сделать для миссии. Я понимал, ну, я был мирянином, вот у меня работа, вот у меня семья, я сам никуда не могу поехать там потрудиться, как миссионер, как там Святой Николай Японский. Но я думал, ну, хорошо, если я этого не могу, а что я могу? И думаю, ну, буду хотя бы помогать тем миссионерам, которые есть. А что я могу сделать один, сам по себе? Ну, вот я придумал, я печатал иконочки с молитвой на местных языках и рассылал, как бы, там по 1000 этих иконочек каждому миссионеру.
А у вас с языками хорошо дело обстоит?
Ну, конечно, я не знал все эти языки сам, поэтому я сначала связывался с миссионером, спрашивал, нужно ли им вот это в принципе. И если оказывалось, что нужно, а все говорили, что нужно. Потому что в тех странах, конечно, нет никакой
православной культуры. Какие, например, страны? Каких стран касалось?
Ну, вот эти иконочки я рассылал там и в Южную Америку, и там, конечно, и в Африку что-то, и в страны Азии, там от Монголии до Пакистана, там и Таиланда. Самые разные были страны. Вот откликались миссионеры, и они уже мне предоставляли текст молитв. Соответственно, я его использовал в верстке. Один из вот миссионеров, с которыми я познакомился и даже как подружился в результате вот этой моей весьма скромной деятельности, отец Олег Черепанин из Таиланда, он меня пригласил как-то к ним. И вот я решился, в 2008 году туда приехал. И, конечно, такой опыт непосредственного пребывания на миссии, он меня, скажем так, вот во многом изменил мое сознание. И в плане понимания того, насколько это все живо и востребовано, и богоугодно вот сейчас.
То есть проповедь православная, она вот даже в том же Таиланде, она живо воспринимается местным населением?
Понятное дело, что не 100% откликаются. Но те, кто откликается, откликаются зачастую весьма серьезно.
Вот, а как с ними говорить? Как вот, если вы оказываетесь в этой среде, на чем строится свидетельство о Христе? Это прямой разговор о Евангелии, о Христе? Или миссионер вынужден прибегать каким-то образом, которые более близки этому населению? Это же скорее страны, где буддизм, индуизм, ислам в большей степени исторически развит. Как этот разговор строится?
Насколько я могу говорить из своих наблюдений, размышлений, зависит от ситуации, кто перед нами. Допустим, в Таиланде и в других странах буддийских нужно учитывать, что понятие о едином Боге, которое для нас само собой разумеющееся. Даже наши атеисты, которые отвергают Бога, они понимают, какого Бога они отвергают. Хотя бы какой-то минимум они знают. Но там как раз вот буддизм он вымыл из сознания людей вот это представление о едином Боге, которое даже в каких-то рудиментарных таких проявлениях есть у традиционно языческих народов. А у буддистов, как бы вот, по крайней мере, с теми, с кем я сталкивался, я замечал, что им сложно понять, что имеется в виду. Даже тем, кто хочет понять, им нужно прилагать усилия, чтобы понять все то, что для нас само собой разумеющееся. И поэтому, допустим, я со своей стороны сделал вывод, что какие-то вещи можно им объяснять от самого человека, идя, учитывая то, что в человеке есть образ Божий, и как бы через это, ну, из творения познавать нашего Творца, как это и апостол говорит. Если говорить о мусульманах, то им не нужно объяснять, что есть один Бог, это в них очень хорошо сидит. Но для них вот является камнем преткновения учение о боговоплощении и о распятии Господа нашего Иисуса Христа. Они искренне не понимают. И даже, тоже повторюсь, даже те, кто хотят понять, вот им это зачастую сложно бывает понять. Им нужно объяснить логику. Какая здесь логика? Они сами спрашивают, зачем это нужно было делать, почему нужно было спасать по вашему христианскому учению именно таким образом. И, конечно, тоже в случае с мусульманами нужно опираться максимально на примеры и аналогии из жизни, чтобы они поняли, о чем идет речь. Если же перед нами, допустим, протестанты или католики, или члены каких-то других движений, которые считают себя христианами, но находятся вне
церкви. Там, где в Таиланде, их много? Католиков, протестантов?
Есть. Их меньшинство, конечно, но они есть.
Меньшинство в сравнении с кем? С буддистами?
Да, с буддистами.
А православных сколько там? Еще меньше?
Православных там, конечно, поскольку православные это появились только вот благодаря трудам отца Олега совсем недавно, конечно, пока что они уступают, а католики и протестанты там несколько столетий уже, конечно, мы уступаем. Но, тем не менее, вот благодаря трудам отца Олега с нуля он сейчас, ну, фактически создал епархию в Таиланде, таиландская епархия.
Но вот вы даже говорите отец Олег, но получается, что современная миссия Русской Православной Церкви в далеких для нее странах, можно ли говорить, что она имеет системный характер, или она зависит от конкретных вот миссионеров, и она, получается, тогда более выглядит эпизодической какой-то, или все-таки системность есть какая-то?
Я не могу сказать, что есть системность. Хотя, конечно, за прошедшие десятилетия были какие-то изменения. В частности, даже у нас есть целый документ о внешней миссии, принятой церковной.
Да, есть, да.
Вот. Но это все-таки зависит от самого человека. Ведь у нас, если посмотреть на сайте патриархии, там несколько сотен зарубежных учреждений. В основном храмов, иногда монастырей. И в каждое из этих учреждений, в каждое из этих храмов направлен какой-либо священник, а иногда и не один. Или же из местных жителей он там служит. И, собственно говоря, отец Олег был один из тех, кто был направлен. И у него, конечно, тоже была возможность просто, ну, служить для местных русских, которые там есть, и не заморачиваться вот проповедью тайцам и так далее. Такая возможность для него была, но все-таки он именно в силу своего личного понимания и, может быть, переживаний именно миссионерских, принял решение пойти по более сложному пути. И не только отец Олег, чтобы не показалось, что мы говорим только об одном человеке. Конечно, есть и другие такие миссионеры.
Ну да, но получается, что личностный фактор, он порой является одним из решающих. Это как не будет святителя Николая японского, Касаткина, в 19-м столетии, в начале 20-го, то, наверное, не было бы японской автономной церкви православной.
Да, да, действительно, личный фактор.
И сколько он плакался, что Господь не дает больше из России миссионеров и Японии. Ну ладно, это интересная очень тема, но я бы хотел еще поговорить на некоторые другие, может быть, для нас более актуальные. Вот просто отец Георгий, с ним можно говорить на очень многие темы, которые сами по себе достойны отдельных сюжетов. Это, к примеру, и, допустим, его критика такого православного эволюционизма. У него целая книга на эту тему есть. Есть у него книга с критическим осмыслением идеи всеобщего спасения, которые, в общем-то, в 20-м столетии среди некоторых русских философов, там богословов, вплоть до нашего времени получила тоже развитие. Это тоже очень интересная тема. Не знаю, не уверен, что мы сегодня этих тем вплотную коснемся, потому что это требует отдельного разговора. Может быть, если Бог даст, посвятим этому в дальнейшем отдельный сюжет. Повторюсь, если будет на то воля Божия. Я бы хотел в первую очередь сегодня поговорить о чем с отцом Георгием? На тему о, скажем так, того, что нас коснулось как церкви, как христиан последний год всей этой истории с так называемой пандемией. И поговорить на тему того, как мы должны, ну, вот как христиане, как церковь, это осмыслить. Я думаю, что перед нами стоит задача это осмыслить в перспективе на каком-то общецерковном уровне. И неплохо бы, чтобы церковь соборная на эту тему приняла бы какие-то соборные формулировки, было бы какое-нибудь осмысление. Потому что на самом деле то, что вот случилось на протяжении уже более чем года прошедшего, это, я думаю, это не мое только мнение, это очень серьезные вызовы, которые требуют какого-то более-менее ясного ответа, именно христианского. Что я имею в виду? Отец Георгий как раз этому посвящал тоже не один сюжет. У него были достаточно на эту тему характерные и ясные высказывания на протяжении всего этого времени. Я имею в виду, что сами по себе эпизоды приключившегося там год назад карантина, закрытие некоторых храмов на Пасху, это одна, как говорится, сторона медали. К счастью, это все было очевидно такими вынужденными мерами, которые исходили со стороны светской власти. И не столь продолжительное время это было. Другая проблема в том, что за этим всем, в общем-то, стоит. Какая идеология? Идеология, на мой взгляд, все-таки это не христианская. Это идеология гуманистическая или транс даже гуманистическая или в контексте современного развития там так называемого гуманизма. Это внушение страха, внушение боязни. Хотя над жизнью и смертью человек все-таки властен сам Господь, но вот это внушение страха, боязни и попытки манипулировать сознанием и явные попытки поставить под достаточно жесткий контроль все население, в общем-то, земного шара, они весьма и весьма характерны. Я боюсь, что они внесли такой достаточно серьезный раскол в самосознание и современных христиан, в том числе нас, православных. То, что вот сейчас, я думаю, большинство священников, которые выходят на исповедь, они являются свидетелем того, что уже спустя год и даже более стали появляться, допустим, на исповеди люди, которые год не исповедовались и не причащались. Но такие люди всегда бывали эпизодически, которые приходят в храм, исповедуются, редко причащаются, и в особенности Великим постом они считают это, наконец, должным образом для себя, считают, что надо прибегнуть к этим таинствам, но появились люди, которые ранее все-таки исповедовались, причащались более регулярно, а тут они вот год вообще не ходили, не причащались, потому что они боялись. Они сидели вот так вот на самоизоляции, на карантине. И хотя в какой-то момент церковь призвала, что да, надо воздержаться на какое-то время от посещения храма, но не было призывов в год, допустим, не причащаться и бояться, так сказать, все это время. А тем самым очевидно, что произошло определенное разделение. Некоторые христиане православные были шокированы тем, что вообще их призывают в храм не ходить. и как-то это вызвало противление. Некоторые согласились с этими рекомендациями и стали пребывать вот в такой вот боязни и, в общем-то, маловерии. И беда здесь, наверное, не только в том, что церковь согласилась с этими рекомендациями, а, на мой взгляд, некая беда, что не дано было вот все-таки осмысление, чего надо на самом деле бояться, чего не надо. Вот отец Георгий, он этой теме, особенностью вот теме, можно ли заразиться, допустим, от святых даров, от причастия, на мой взгляд, посвятил очень глубокий, точный анализ, богословский, выверенный, вот, в споре с теми, кто осмелился, а таких нашлось далеко не один человек, и из клириков Русской Православной Церкви, из таких, можно сказать, всего рода богословов, которые стали под идею того, что можно заразиться и от чаши этим вирусом, тоже определенные богословские основания. Вот это я все к чему говорю? К тому, что вот очевиден некий раскол внутренний в самом православии, и вот в богословии определенном, в том числе в отношении к таинствам. Вот что вы на эту тему можете сказать? Как нам это осмыслить? Какие должны выводы сделать в перспективе Русская Православная Церковь в своем, в том числе и богословском и нравственном понимании того, что с нами происходит сейчас?
Я думаю, что произошедшее стало таким испытанием, которое именно показало внутренние проблемы. Они копились и до этого. Недоверие в священном начале, недоверие священникам, какое-то падение авторитета священников, пренебрежение тому, что вот церковь говорит. Я думаю, что и вы тоже замечали, батюшка, что это вот такие тенденции, которые стали все сильнее, заметнее на протяжении последних лет. И чего не было, например, там в 90-е годы, сложно вспомнить что-то подобное. Тогда многие, понятно, не все, но многие именно с смирением приходили, с желанием научиться от церкви, с доверием. А вот за последние там, лет 10 вот такой дух какого-то горделивого противления, взгляда на церковь как бы сверху вниз, в том числе среди людей, мы сейчас говорим про воцерковленных людей, то он стал появляться и захватывать, конечно, определенное количество людей. И эта ситуация, она вот это все вскрыла. Вот именно такого рода люди, такого рода духа, зачастую они впали в такой кризис надолго. Я знаю, люди разные бывают, и иногда и очень хороших, и, так сказать, благочестивых христиан. Вот вся эта история тоже задела в то время, тем более, что сами по себе обстоятельства, это был глобальный стресс для всех. Вдруг все закрыто, вдруг все сидят, каждый день пугают новостями про вирус, и человек в панике, в страхе, в ситуации, в которой он никогда не оказывался ранее, конечно, это тоже сказывалось. Но по моим наблюдениям, все-таки вот добрые, благочестивые христиане, которые поддались тоже вот этому какому-то движению, они довольно скоро смогли из него, вот благодаря своему благочестию, благодаря своему доверию церкви, все-таки выйти и вернуться. А вот у тех, у кого это глубоко сидело, это все их захватило, конечно, серьезно. Некоторых совсем от церкви оторвало, да. Ну, многие, слава Богу, сейчас я тоже замечаю, что Великий пост многих, слава Богу, в церковь возвращает. Но само по себе вот эта проблема остается. На мой взгляд, я даже считаю, что это часть глобальной проблемы того, что у нас очень слабое представление там, об экклесиологии, об учении о церкви. Что такое есть церковь, как она устроена, какова ценность церкви. Многие воцерковленные люди воспринимают церковь просто как там, своего рода клуб. И себя самих, как там участников этого клуба, наравне со всеми остальными, и, так сказать, требуют себе каких-то дополнительных прав и привилегий. Конечно, те, кто знает и понимает святоотеческое учение о церкви, им остается только не
думать. Ну вот некоторые считают, что вообще экклезиология, как область вероучительная, догматическая, она вообще как-то оказалась слабо разработана якобы. Или это не совсем все?
Я не думаю, что она слабо разработана.
Да, такие можно было услышать.
Она слабо изучена.
Слабо изучена.
И слабо усвоена именно. Действительно, представление вот о церкви, о том, что есть церковь, как церковь устроена, у людей бывает православных самое хаотичное.
Так ведь не только у, скажем так, в большей или меньшей степени, там, более или менее воцерковленных мирян, вот то, что можно назвать областью, не знаю, сакраментологии или вот учения, допустим, литургика, вот понимание Евхаристии. Как раз вот во всей этой истории с пандемией, может быть, это такая лакмусовая бумажка, да, в каком-то смысле оказалась самая, одна из самых острых тем, это как раз оказалось понимание Евхаристии. Вот насколько святые дары, они реальны. Почему, собственно говоря, этот спор-то и можно заразиться от чаши или нет, и возник. Вот именно из этой какое-то отсутствие единого понимания, если даже такие, я не знаю, у нас достаточно авторитетные, видные там богословы, как Алексей Ильич Осипов, например, которого вы тоже подвергли критике в ряду других, стали высказываться о том, что можно и от святых даров заразиться. Но за этим стоит же не просто мнение, а за этим стоит определенное догматическое понимание. Или искажение, скорее.
Ну, фактически ересь.
Ну, ересь получается, да.
Это, ну, как в этом случае, действительно, довольно старое уже сакраментологическое лжеучение, которое обличали очень многие авторы, авторы в Священном Сане в том числе. И богословская комиссия наша дважды по этому учению Алексея Ильича высказывалась и указывала, что оно не соответствует православному.
Да, но он так и не признал свою неправоту-то, в общем.
Ну, к сожалению, да.
Ну, не только же Алексей Ильич, при всем к нему, так сказать, уважении. У вас поразительный пример, вы в одной своей вот видеозаписи приводите, когда у вас на эту тему возникла прямая дискуссия, ну, в интернете, понятное дело, с одним священником, протоиереем, который высказывал как раз вот точку зрения, еретическую, с нашей традиционной точки зрения, близкую там к учению Осипова. Ну, в общем, что от святых даров можно все-таки заразиться, вот, и так далее. И, как вы рассказывали, вы уже написали ему ответ, и тут вдруг вы узнаете, что этот священник, достаточно молодой, заразился этим вирусом и умер. История драматична, и действительно, вот, вот в чем промысел Божий, еще вот надо понимать. Тут, как говорится, по вере вашей, видимо, и дано, будет вам, не в упрек этому покойному священнику. Но вы сказали, что вы сперва хотели как бы даже не отвечать, слишком это все как-то, да, драматично выглядит, но потом посчитали, что истина-то все-таки важнее, и свой развернутый ответ тоже обнародовали.
Ну, для меня, конечно, очень большим огорчением служит то, что вот, да, отец Дмитрий действительно умер от этой болезни.
Но и это не Смирнов, не наш отец Дмитрий.
Да, отец Дмитрий, вот, которого вы упомянули. И мне потом писали, вот в комментариях мне писали, что вот он после этой своей статьи, которую я разбирал, что он написал у себя там в Фейсбуке дополнение, что вроде как-то он позицию свою разъяснил так, что она выглядела не столь вызывающе, как в его изначальной статье. Ну, лично вот я, конечно, и надеялся на то, что батюшка успел как-то скорректировать свою позицию. Ну, или как некоторые его защитники говорили, что он там, не знаю, может быть, его неправильно поняли. Но неправильно понять, если все неправильно понимают, значит, человек все-таки неправильно высказался. Неудачно там и так далее, по форме либо по содержанию. Дай Бог, чтобы случилось так, что все-таки он скорректировал свои взгляды. В любом случае, это, конечно, для семьи большая потеря, трагедия. И я выражаю искреннее тоже соболезнования в связи с его смертью.
Вы прослушали первую часть беседы со священником Георгием Максимовым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Вел беседу протоиерей Андрей Спиридонов.